Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя, священника Алексея Веретельников, клирик храма новомучеников и исповедников российских в Строгино. Добрый вечер.
Да, приветствую, друзья.
В этих беседах, я напомню нашим слушателям, мы с Кирой говорим со священником о его пути к вере, в вере и о приходе к священству. И вот до программы вы упомянули, что вам нередко приходится на этот вопрос отвечать, когда вы приезжаете на требы, например, на какие-то там светить квартиру или какое-то помещение. И вот потом люди просто интересуются, а как вы до такой жизни дошли, вот вы стали священником. И с одной стороны, хорошо, что интересуются, здорово, что можно рассказать, а с другой стороны, я думаю, а значит ли это, что по-прежнему, скажем так, у широких масс есть удивление перед священником, есть все-таки какое-то вопрошание на тему того, что, ну, вроде бы не должен был бы человек так свою жизнь-то ломать, идти в священство, но все-таки решил, что его привело. Я прав? То есть до сих пор для нас,
конечно,
вот для общества в целом,
конечно,
да, хотя это,
конечно,
не люблю, это
очень много стереотипов. Еще, наверное, вот этого советского такого времени, оно давлеет.
Вот только хотела сказать, монашество идут от несчастной любви, а в священники,
да, да,
идут,
да,
от безделия. Когда мы готовились к эфиру, мы читали много интервью ваших, и я увидела, что у вас до семинарии была очень интересная жизнь. У вас была школа, лицей, университет, очень много увлечений, археологии в том числе. То есть, ну, насыщенная, интересная жизнь молодого человека. И вы попадаете в семинарию. Более того, вы жаждете рукоположения. Кстати, это очень важный, интересный момент. Вы прям очень хотели рукоположиться и ждали этого момента. Можете рассказать вообще об вот этом своем пути?
Ой, да на самом деле ничего примечательного. Да, если вкратце сказать, ну, вот так Господь устроил.
Ну, на этом программу,
да,
можно закончить, в общем-то, прощаться.
Аминь.
И все.
Это, наверное, до конца необъяснимо для самого человека, да, ну, такой вот призыв Божий. И на самом деле, ну, наверное, ключевым стал и приход к вере, естественно, и, наверное, литургия, да, до сих пор литургия – это вот небо на земле, которое является... Ну, наверное, всем, да, то есть то, что такое, то, что есть священство, понимаешь, уже после, да, когда тебя в царские врата ввели, и обратной дороги уже нет, да, сразу понимаешь, что такое исповедь, да, что такое даже какие-то послушания, это вот одно дело, как вот, может быть, репортаж смотреть, да, другое дело, как-то участвовать в самом действии, скажем так, но при этом литургия, она... искупает все, да, скажем так вот.
А сразу
может
хочется
быть, сложно
спросить, отец Алексей, а вот эта жажда священства и то, каким вы его представляли до рукоположения, до священнической хиротонии, и реальность, насколько они совпали в вашем случае?
Здесь, наверное, как и в любом деле, мы не всегда имеем доскональное представление, да, с одной стороны. Ну вот возьмем какой-то срез такой, вот девушка замуж хочет, да, и вот все ее мысли об этом, да, вот у нас пол прихода невест, но при этом не понимает человек на самом деле, что семья – это колоссальный труд и так далее, да. Наверное, в каком-то смысле здесь тоже, да. Но повторюсь, если, наверное, выстроено какое-то верное основание, да, вот в моем случае, ну вот я читал на клиросе, потом алтарничал, потом уже сам, да, милостью Божией стал служить. Литургия до сих пор остается вот таким основанием, дай Бог, чтобы так и было. Есть боязнь этого потерять, да. Ну, это небо на земле. Ну, как, вот, это все. И ради этого можно отдать, в принципе, и все остальное, скажем так, да. Плюс здесь, если говорить о каких-то увлечениях, ну, таким центральным увлечением была история, и на самом деле остается. Вот мы поисковые экспедиции ездили, археология была, много всего такого было интересного. Но здесь какой момент, когда ты открываешь какой-то пласт истории, ну да, ты, может быть, докопался до чего-то важного, может быть, даже такого эксклюзивного, но это какая-то капелька. Капелька, которая не способна изменить мир, может быть, полновесно. Капелька, которая, может быть, до конца останется известна только тебе самому, да? А вот на той же литургии предстоя перед престолом, ну, ты как всю Вселенную обнимаешь, что ли, как-то, ну, вот, ну, даже несравнимые какие-то вещи, да, то есть ни с каким увлечением не сравнить это. То есть вот выбор, может быть, был вот больше между вот этой историей, да, и именно каким-то дальнейшим пути. Ну, просто вот ощутил призыв Божий и не мог поступить иначе, скажем так вот.
А как это было, ощутил призыв Божий? Вы с детства верующие, крещённые? Или вы к этому
ну,
пришли
лет с пяти,
уже в сознательном возрасте?
Лет с пяти.
Первые то есть родители семечко, крестили?
Бабушка крестила. Первое семечко вложила бабушка. Наверное, как и у большинства из нас, вот если такую статистику сделать, навскидку, наверное, может быть, 7-8 из 10, да, первое семечко будет вложено бабушкой.
Причем, да, не родителями, а именно бабушками.
Да, это вот может быть утешением для...
Для бабушек.
Для бабушек, да, которые видят, что и дети, и внуки не всегда вот той дорожкой идут, скажем так вот, да. Молитва и такое трепетное отношение, они вот такой плод приносят. Вот это я помню осознанно, когда... Ну, кто-то божился, кто-то упоминал просто имя Божье. Я вот почему-то бабушку спросил, а вот что такое, кто такой Бог? И она сказала, ну, это вот кто всех создал, вот это наш Творец. Ну, детально уже не помню, но общий смысл, да, вот он как-то мне врезался в память. С этого времени, ну, вот как-то это семечко веры росло, как-то, наверное, я молился даже. Хотя, конечно, это не было такой вот именно церковной осознанной жизнью. Постепенно стал в храм ходить, исповедовался первый раз в Печорах.
А что в храм повлекло вдруг? Или не вдруг? И сколько вам было лет?
Ну, вера была, да, вера была, и она, конечно же, эта вера была в каком-то смысле... До конца не был я воцерковлен, но это была, конечно, православная вера. Какого-то выбора другого не могло быть, естественно. Иногда, в принципе, с мамой ходили в храм. Но это больше было такое, как захожанство, да. Пришли, растолкали всех, свечки поставили, ушли. Хотя это, наверное, тоже важный момент в становлении. Ну, начал в храм ходить. Просто потому что, ну, так надо, наверное. Заповедь Божия об этом говорит. Но при этом, конечно, еще участия в таинствах не было. Хотя я понимал, что уже нужно делать вот этот первый шаг к исповеди. Интересный такой момент, тогда я уже в училище учился.
В педагогическом.
Да, по-моему, 2001 год это был. И очень меня пленяла и до сих пор пленяет личность князя Давмонта Псковского. Ну, это такая очень интересная тема. Так. Рыцари, крестоносцы, да, вот потому что у нас даже в учебниках истории вся эта обширная тематика только двумя датами, да, Невская битва и Ледовое побоище, и личностью Александра Невского, хотя эта тема очень обширна, очень интересна, очень такая геройская, хотя и не геройства тоже хватает, но вот каким-то таким откровением была личность князя Давмонта, и оказалось, он святой, да, канонизированный церковью князь давным-давно. Ну и вот как-то захотелось побывать у его мощей, ну и вот как-то вот так Господь устроил, что мы с другом поехали в Псков, в Печоры. Печоры тоже, конечно, так произвели впечатление, особенно пещеры святые, Богом данные. То есть тогда еще не было такого осознания, ну какой-то вот благодати, да, или вот каких-то высоких переживаний. Конечно, здесь, безусловно, нужно быть аккуратным, да, в своих переживаниях, но, тем не менее, помню, что несколько раз мы были в пещерах, и ты идешь и вот понимаешь, ну, какое-то благоговение, страх Божий, какое-то внутреннее сокрушение тобой овладевает. То есть осознание того, что это действительно вот такая святая земля, да, вот, вот Господь как-то вот это дал тогда ощутить. Ну, первый раз исповедовался, потом уже вернулись в Москву, искал я приход, где бы вот главу преклонить. Ну, этим приходом стал храм Троицы в Листах на Сухаревской. Недалеко от этого места у нас была мастерская, рабочее место такое. Вот разные кольчуги делали, шлемы. Ну, и как-то так вот получилось. Но на самом деле интересный такой вот в жизни каждого человека промысел Божий, да, иногда очень явно действует. Иногда через призму времени ты понимаешь, вот эти ступеньки, которые вели тебя. Например, наверное, в моей жизни в том числе вот такой вот явный след такого молитвенного предстательства священномученика Илариона Верейского тоже как-то прослеживается. Потому что, ну, во-первых, Сретенский монастырь, да, куда тоже постоянно ходил, молился у мощей. Потом впоследствии оказалось, что когда была в советское время закрыта Московская духовная академия, три храма, храм Иоанна Воина, третий храм я не помню, и в том числе храм Троицы в Листах, на базе этих храмов вот какое-то обучение продолжалось. Да, и в том числе известно, что священномученик Иларион служил в нашем храме, в храме Троицы в Листах. Потом семинарию, собственно, Сретенскую окончил. Конечно же, священномученик Иларион, покровитель, до сих пор ему молимся. И далее уже была хиротония в день памяти священномученика Илариона. Это, конечно, может быть, наверное, только мечтой для многих семинаристов, да, сретенских, хотя от тебя это не зависит.
А расскажите поподробнее, в чем его подвиг? Я думаю, что не все радиослушатели так легко навскидку вспомнят, кто такой вот священномученик Иларион Троицкий.
Ну, конечно, в первую очередь, подвиг веры, как и у любого другого святого. Здесь, может быть, в целом, в общем, рассуждая о географии, да, о теме святых как таковых, святые — это люди, как мы, на самом деле. Да? Вот, более того, часто святые при жизни гонимы. То, что часто бывает в почете у людей, для Бога оказывается мерзостью, и наоборот, часто гонимый людьми человек оказывается у Бога на первом месте. Да? Во-первых, конечно, священномученик Иларион примечателен своим умом, да, своей ученостью. Не знаю, побит ли этот рекорд до сих пор, но он с отличием окончил учебу в академии полностью, да, то есть его труды, которые до сих пор являются актуальными, «Христианство нет без церкви», да, книга, которая до сих пор может быть основанием и в полемике с протестантами теми же, и труд, который, ну, просто будет жить вечно. Кроме того, ну, если так вот проводить некую аналогию, да, Иларион Троицкий — это вот такой киприан карфагенский нашего времени, скажем так, апологет церкви.
Недавно мне один знакомый написал в Фейсбуке, говорит, на праздник Преображения вышел священник и сказал в проповедь такую: «Смысл праздника Преображения в том, что Бог был трансцендентен миру, а стал имманентен. С праздником, дорогие прихожане».
Да, все понятно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Веретельников, клирик храма новомучеников и исповедников российских Строгино, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Вы провели параллель между священномучеником Иларионом Троицким и апологетом Древней Церкви, киприаном карфагенским. Могли бы пояснить, как это применимо к сегодняшнему дню, и какую, скажем так, какую роль вот этот святой, помимо всего, что вы рассказали, еще играл в вашей биографии, в вашем пути к священству?
Ну, буквально немножко поумничаю, да. Вот история церкви, она знала очень разные периоды. Ну и, собственно, та глубокая догматика, которая у нас есть, да, это следствие стояния за чистоты веры, да. Как вот говорил один святой, Иларий Пиктовийский, что мы размышляем над теми вещами, о которых нужно было бы молчать в сокровенной тишине сердца, да. То есть сперва были триадологические ереси, то есть что есть Пресвятая Троица, да, потом христологические ереси, а как Бог стал человеком, как это вообще, да, вот возможно было единение.
Двух природ.
Да, двух природ. А сейчас, как кажется, какой-то такой период экклесиологических ересей. То есть о чем говорю? О том, что для современного человека важно одно — быть хорошим человеком. Ну, то есть, в принципе, быть хорошим человеком. И, к сожалению, с этим взглядом приходится сталкиваться в том числе и среди христиан. Будь просто хорошим человеком. Он же хороший человек. А зачем тогда Христос? А зачем тогда церковь? Зачем тогда вообще все? Да? Просто будь хорошим человеком. Но что такое хороший человек? Где критерий хорошего человека? Это на самом деле такая очень многозначительная тема. И в этом отношении, насколько Христос неотделим от церкви, так и церковь неотделима от Христа. И если ты хочешь быть христианином, если ты полюбил Христа, то ты должен быть церковным человеком. И в этом отношении какой-то другой альтернативы не может быть, если ты хочешь спасти свою душу. Ну, в принципе, об этом вот все труды священномученика Илариона. Потому что тот период, в который ему довелось жить, был страшен не только прямым гонением, да, безбожников, неверующих на церковь, но и внутренним расколом, да, обновленческим расколом. И это более тонкая тема, более такая тонкая духовная опасность. Да? Казалось бы, тоже люди и молятся, и таинства какие-то совершают. Но оказывается, что при всем этом можно оказаться вне церкви.
Отец Алексей, ну можно ведь ходить в храм и при этом оказаться вне храма.
Безусловно.
И где эта грань, и как избежать вот этой опасности?
Идти царским путем, средним
путем.
Просто
почему я спрашиваю, отец Алексей, вы действительно... Удивительно образованный человек, вы приводите имена великих святых и учителей церкви. Но не все так. Вот почему я спрашиваю. Далеко не все люди настолько понимают, разбираются в святоотеческих учениях. И когда начинается какой-то новый виток, какой-то новой информации, поступающей верующему человеку, ведь очень сложно разобраться сразу, очень сложно. Нет, не у всех есть возможность сразу достать Киприана Карфагенского и изучить все его наследие. И как здесь быть? Руководствоваться интуицией, внутренними ощущениями или что делать?
Здесь многое зависит от самого человека. На самом деле, как кажется, к Богу прийти очень просто. Для этого достаточно, ну, буквально, наверное, два пункта. Это а. Искать Бога, да, и б. Если Господь открывается, быть готовым изменить свою жизнь.
А вот сейчас очень модно Бога в душе как бы обретать.
Ну, тогда надо эту тему продолжать, да. Можно жить в душе. Там, жениться в душе. Да.
Зарплату получать,
да,
в душе.
Здесь какой момент? Каковы плоды пребывания Бога в душе? Любовь, радость,
долготерпение.
Мир, долготерпение, да, кротость. Вот если человек говорит, что да Бог у меня в душе, мне не нужна церковь. Ну хорошо, можно его спросить, а вы раздражаетесь? А вы сквернословите? А вы, да, вот какие-то мысли нехорошие принимаете на сердце и услаждаетесь ими? Да, но если это оказывается так, а это, как правило, оказывается так, то здесь уже возникает вопрос, ну а какой же Бог в душе?
Ну, ведь церковный человек раздражается и может сквернословить в минуту какой-то слабости. И то есть этот критерий, который вы выставляете, он получается такой очень относительный.
Ну, как сказать? Все-таки церковный человек, если он действительно церковный человек, он должен первым попросить прощения. Он должен первым, да, понимаете, церковность — это не только проявление некого нравственного идеала, скажем так, да, но это и стремление к этому идеалу, и в том числе осознание, да, что такое покаяние, осознание того, что да не получается ничего, Господи, помоги мне, да, люди добрые, простите меня. Вот может ли человек... гордо это сказать? Нет, конечно.
Вот интересно, мы часто этой темы касаемся, да, что некий вот водораздел между верующим и неверующим — это некое все-таки самоопределение по отношению к нравственным вопросам. И в ответ на это часто звучит скепсис, что тот самый, который я сейчас, собственно, и сформулировал, не от себя скорее его предлагаю, а просто напоминаю такую позицию, что ну ведь и верующие, и церковные люди не святые поголовно все. А вот вы, как пастор, который общаетесь и с церковными людьми, и с нецерковными, вы видите действительно разницу, которая бросается в глаза, что вот церковный человек, он меньше раздражается, реже сквернословит, первым просит прощения, а нецерковный живет не так. Вы как бы на практике. Вот понятно, что статистика очень индивидуальная у вас, но
да,
вы это видите?
Здесь такой ключевой момент, да? Мы все-таки как верующие люди должны делать добро ради Христа, да? Это первый момент. Второй момент, ну, он, как сказать, конечно, наверное, момент веры и момент такой практический для верующего. Но если ты действительно становишься вот на путь жизни для Христа, начинается брань, да? Тебе становится тяжелее. Действительно, ну вот даже возьмем период поста, да, пост — это не только период самоограничения какого-то ради Бога, но и период борьбы, да, с дьяволом в том числе. И в этом отношении, безусловно, образ Божий, он в каждом человеке, и то добро, которое делает человек даже не для Бога, а просто потому, что у него доброе сердце. От рождения в том числе, да, как некая данность. Это тоже то добро, которое Господь, конечно же, приемлет и даже в этой жизни человека вознаграждает, да. Но при этом, понимаете, здесь действительно сложно какую-то статистику сопоставить. Но, условно говоря, если возьмем, ну вот, 10 прихожан, да, и 10 просто вот таких хороших, добрых людей, да, и все-таки, ну, как мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что из среды верующих людей, безусловно, процент будет больше людей действительно более жертвенных, более готовых на отдачу, на какую-то честность. Те, кто даже помыслить не смогут, что там можно солгать, да, или какую-то пакость сделать. Но при этом очень важный критерий, да, евангельский критерий. Господь призывает нас к любви к врагам. Да, то есть, вот, в принципе, показатель христианства – это что? Это любовь к ненавидящим и обидящим. Понятно, что это очень такой вопрос сложный, да, и даже мы, люди верующие, спотыкаемся об него. Но, по крайней мере, мы, как верующие люди, понимаем, что нужно делать. Мы должны молиться, да, и не воздавать злом на зло этому человеку, да. Вот способен ли человек добрый, да, вот на такой подвиг? Ну, кто-то, наверное, способен, но мне кажется, подавляющее большинство не сможет этого понести. Наоборот, будет прорываться вот что-то такое другое.
Вы уже в нашей беседе произнесли такую фразу, как «полюбить Христа». А что это значит на практике? И, возвращаясь к вашей биографии, к вашему пути к священству, как, в какой момент это произошло у вас? То есть, что для вас стало вот таким, не знаю, событием, опытом, когда вы для себя внутренне поняли, вот я сейчас теперь люблю Христа и ничего с ним, ничего,
ну,
с этим не могу
звучит.
Поделать.
Я только на пути к настоящей любви, и потому что вера, она делами доказывается. Да, аще любите меня, заповеди мои будете соблюдать, Господь говорит. И в этом отношении, конечно, у каждого из нас есть пласт, который нужно еще преодолевать. Да, то безобразие души, которое еще нужно преобразить, да, к вопросу о,
да,
преображении.
Хорошо,
но
тогда,
но
вот
я понял вопрос.
Преамбулу мы можем,
да,
оставить.
Я понял вопрос.
Какой опыт был?
Да, ключевым для меня, это вопрос очень интересный, он актуальный для многих. И до сих пор этот вопрос, он где-то в сердце находится еще, да. Это проблема добра и зла, да. То есть почему? Бог, хорошо, Бог есть. На самом деле бытие Божие осознать достаточно просто. Да? Ну вот микрофон – это не следствие большого взрыва какого-то или там какого-то непонятного процесса, да, в природе, так же, как и тот пейзаж, который из окошка мы можем наблюдать. Хорошо, но почему действительно столько зла? Да? И здесь ответ только дает христианство на самом деле, по большому счету. Ну вот где был Бог в Освенциме, да? Где был Бог там, на Бутовском полигоне или вот в каких-то страшных местах, он был там же, да, то есть это приближение к Голгофе, но всю полноту понес только Господь, Творец. То есть вот действительно, когда человек приходит к Богу, он может какую-то общую веру обрести в Бога, он может стать мусульманином, он может там каким-то буддистом стать, например, да, в зависимости от каких-то своих, может быть, внутренних предпочтений или внешней эстетики, да. Но если подходить серьезно, то критерием, неким критерием познания Творца может быть тезис, что Бог есть любовь, да, как об этом говорит Слово Божие. И в этом отношении мы видим эту любовь тогда, когда Господь не только создает этот мир, но и тогда, когда отдает себя в жертву за этот мир, за нас.
Отец Алексей, простите, что перебиваю. Угу. А если говорить о личной встрече человека и Христа?
Да.
Если говорить о вот этом духовном обязательном этапе, которое нужно пройти в идеале каждому христианину.
Как говорят протестанты, рождение свыше. Да?
Вот это вот, смотрите, мы просто очень много говорим об этом с Костей, именно в этих программах «Путь к священству», о встрече с Христом. И смотрите, отец Алексей, лично мне очень важно сейчас задать этот вопрос. Вот мы встретились с Христом. Вот нам кажется, что все, эта встреча произошла. Или мы идем к этой встрече. Неважно, в любом случае Господь посылает нам какие-то свои духовные знаки того, что мы более-менее, может быть, на верном пути. Но Христос — это ведь не просто встреча и эмоции. Это ведь очень серьезный этап. То есть как быть, чтобы Христос стал твоим единственным барометром, чтобы это стал единственная личность, мнение которого тебе действительно важно, чтобы ты держался за него, когда буря вокруг и тебя трепет просто сразу, со всех сторон. Почему я это спрашиваю? Меня совершенно потряс эпизод из «Деяний святых апостолов», когда апостол Павел и Варнава пришли в одно селение, и там так... Они полюбились, что им тут же мгновенно выстроили каких-то тут же идолов, и давай богов, пытаться, да, им поклоняться.
Боги вошли,
их это испугало, их это возмутило. Они сказали, что «постойте, мы пришли вам возвестить о истинном Боге, а не о себе. Мы не боги, нам поклоняться не надо». Через 5 минут в этой же главе, в 14-й, если я не ошибаюсь, приходят люди из другого селения и начинают их побивать камнями, и избили Павла так, что даже подумали, что он мертв. То есть вот этот контраст: сегодня тебя почитают, завтра тебя бьют, и апостолы не колебались. Я понимаю, что мы не апостолы, и между нами просто пропасть в духовном плане, но мы же должны стремиться, не просто же так это нам написано, не просто же так об этом мы говорим каждый день в церкви, читаются апостольские послания. Все же это не просто традиция. Мы должны на это как-то опираться в своей душе. И как сделать так, чтобы Христос стал твоим столпом, по-настоящему твоим столпом в каждом дне твоей жизни, в твоем быту, в твоих проблемах, в твоих радостях, чтобы это была единственная личность, на которую ты опираешься.
Ну, это прямой опыт молитвы в первую очередь, да? Ну, что Господь сказал себе? Я путь истины и жизни, да? И если ты эту истину обретаешь, ну, вот в моей жизни я не могу сказать, что вот было, знаете, как вот, вот какая-то такая четкая прям точка, да, после которой произошел какой-то невероятный такой вот переворот. Ну, наверное, в каком-то смысле этой точкой был вот этот вот, наверное, 5 лет как раз мне было, да, когда вот первое семечко веры, оно было вложено, да, моей бабушкой, дай бог ей здоровья, она жива еще. Далее просто это семечко прорастало постепенно, и кризисным моментом для меня вере, даже не в плане признания бытия Божьего, а истины Христа, это был именно очень такой сложный вопрос, как раз вот проблемы добра и зла. Ну, как вот в Бога верить, да, ну, когда действительно, вот, ну, возьмите ужасы 20 века, да, ну, я боюсь, что даже Средневековье такого не знало, да, то, что творилось в концлагерях и так далее, да, то есть это тема такая очень животрепещущая. Но в этом отношении Христос дает ответ, ну вот лично мне он дал ответ и на этот вопрос, да. А в повседневной жизни, ну, Господь просто рядом, он помогает в самых-самых мелочах. Ну, начиная с самого банального житейского, да, ну, не знаю, там машину негде поставить, ты помолился, да, и вот оно.
А были ли у вас ситуации, когда ощутимо, явно в конкретной ситуации никто, кроме Христа, помочь вам не мог? Ни семья, ни близкие, никакие люди. Вот вы оставались
один на один. Это такой сокровенный опыт.
Я не прошу рассказывать саму
ситуацию.
Безусловно,
конечно.
Просто был ли этот опыт, когда тебе действительно опереться больше не на кого?
Нет, ну, безусловно, конечно. Мне кажется, в жизни любого человека такой опыт, он имел место быть. И это... Ну, даже, повторюсь, сам опыт литургии. Я не говорю, что это какие-то восторги, какие-то высокие переживания, но в жизни каждого верующего человека... Ну, как мне кажется, по крайней мере, на моем примере, есть нечто действительно такое, можно сказать, сверхъестественное, скажем так, да? В том числе Господь это открывает для того, чтобы в минуту богооставленности, как покажется человеку, да, человек хотя бы памятью имел вот эту опору, а ведь было.
Вот.
Да? То есть здесь, да, Господь нас ведет... каждого своим путем в каком-то отношении, и мы, наверное, сложно нам выстроить в какую-то общую схему, да, этот путь. Но какие-то такие моменты, конечно, они были, они имели место быть.
Священник Алексей Веретельников, клирик храма новомучеников и исповедников российских в Строгино, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».